Хорошо, некоторые братья присоединятся к нам уже через минуту. Ну, давайте мы... У нас остался час на общую такую лекцию, и потом у нас будут вопросы-ответы. Не знаю, все ли вы здесь будете на вопросах-ответах, но, наверное, некоторые из вас будут. Но, по сути, вот то, что мы сейчас изучаем, является фундаментальным, основательным. Мы должны понимать, что сохраняет то единство, которое создал Дух. Первое средство, как мы можем сохранять единство, это облечься в качество. В определенное качество мы видели это во втором стихе. Теперь я хочу, чтобы мы перешли ко второму средству сохранения единства. Это концентрирование или рассмотрение основ нашего единства.
In verses 4-6, Paul gives us a list of seven realities or truths that provide the basis for our unity.
А в стихах с 4 по 6 Павел перечисляет нам семь реальностей, семь фактов, которые являются основой нашего единства. Подумайте или думайте вот об этих семи качествах, как о семи столпах, на котором и покоится единство. А там, где есть вот эти семь столпов, там будет единство независимо от всех других различий.
Where these are not present, all attempts at unity will be artificial.
Там, где этих качеств нету, этих столпов нету, всякие попытки к единству будут безрезультатными.
It will only be a facade.
Это будет просто внешний образ единства.
The first foundation for our unity is this.
Первая основа нашего единства следующая.
We share a common life.
Мы разделяем одну общую жизнь. Посмотрите на 4 стих. Одно тело. Этот образ тела является очень известной новозаветной метафорой, метафорой в отношении церкви. Мы все объединены друг с другом как члены и Христу как главе. Иллюстрация заключается в том, что мы разделяем общую жизнь. Во второй главе в 16 стихе послания Ефесянам, когда Павел говорит о работе Христа, он говорит: «И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». То есть Христос собирает этих людей с удивительными различиями в одно тело. Вам нужно прочитать в книге Деяний об основании церкви в Ефесе. Можно увидеть, что они были язычниками, идолопоклонниками. Были люди, которые занимались колдовством. Были также ортодоксальные иудеи. И все они были объединены в одну церковь. Они стали одним телом, разделяющим одну общность, одну жизнь. И благодаря вот этому органическому единству, когда мы соединены, то для нас также свойственно быть объединенными, как и для органов вашего тела быть объединенными. Как мы называем то, когда один орган вашего тела отворачивается от другого? Мы называем это болезнью. различные недомогания в теле, которые, не знаю слова. Как еще раз? Аутоиммунные заболевания, когда один орган как бы не гармонирует, да, не содействует с другим. Это противоречит Божьему замыслу для человеческого тела, противоречит также его замыслу в отношении духовного тела, которым является церковь. Мы разделяем общую жизнь, и это требует от нас, чтобы мы были объединенными. Есть еще вторая основа нашего единства. Мы разделяем один источник, или у нас одно происхождение. Заметьте, он говорит здесь один дух. Слово «дух» может здесь относиться как к Духу человека, так и к Святому Духу. Но вот здесь к Святому Духу. Мы знаем это, потому что в 5 стихе есть указание на Христа, а в 6 стихе есть указание на Отца. Поэтому, скорее всего, весьма вероятно, что это указание на Святого Духа. Но как Святой Дух, в каком смысле Святой Дух является основой нашего единства? Посредством Его работы в том, что мы являемся христианами. Помните, в 1 Коринфянам 12 главе Он крестил нас в одно тело. Именно Он привел каждого из нас к вере. Он был инициатором Божьей работы в наших сердцах. Часто мы акцентируем внимание на различии того, как мы пришли ко Христу. Но схожести, или то, что у нас схоже, намного прекраснее, чем те различия. Посредством труда Святого Духа каждый из нас был облечен в грехе. Он возродил нас. Он сделал нас способными верить. И Он оправдал нас. Посредством Его непрекращающегося труда мы освящаемся. Мы объединены, потому что у нас есть один общий источник, который стоит за всем этим. Мы все являемся плодом, результатом работы Духа. Третья реальность, которая является основой нашего единства, что у нас есть общее будущее, одна надежда. Мы призваны к одной надежде нашего звания. Это идея Божьего суверенного призыва через Евангелие. И богословы называют это действенным или эффективным призывом. Это то, когда человек слышит Евангелие, и несмотря на то, что он мог его слышать много раз до этого, в это время, посредством этой проповеди, представления Евангелия, Бог призывает этого человека к спасению. Если вы христианин, то вы являетесь им, потому что Бог призвал вас через Евангелие. И этот призыв произвел в вас определенную надежду. И, как вы знаете, греческое слово, которым переводится наше слово «надежда», применялся немного по-другому, не так, как мы обычно используем слово «надежда». Вчера Джон и Джонатан отвезли меня в большой торговый центр, в
молл.
Мы ходили там по большому спортивному магазину. И я видел некоторые там виды спорта представлены, которые вам нравятся.
Imagine if your favorite hockey team is losing by 4 goals with 2 minutes left in the game.
Представьте, что если ваша любимая хоккейная команда проигрывала 4 шайбы за 2 минуты до конца игры.
And you're sitting on the edge of your couch watching.
И вы сидите на конце вашего дивана, на краю вашего дивана и смотрите за игрой, и что вы говорите?
I hope they win.
Надеюсь, они выиграют.
What you mean is, there's really no chance.
Что вы имеете под этим, что на самом деле нету даже и шанса, призрачного шанса, что они выиграют.
But the Greek word includes both the desire for something.
Но греческое слово, оно включает в себя, с одной стороны, желание, чтобы что-то стало действительным.
And the absolute certainty that it will.
И также абсолютную точность, достоверность, что именно так и произойдет.
When God called us.
Когда Бог призвал нас.
He gave us an absolute certainty for what is in the future.
Он дал нам абсолютную уверенность того, что произойдет в будущем.
Now, what does this mean?
И что это значит?
It means the hope into which God brought us by His calling us.
Это значит, что это та надежда, которой Бог нас привлек, призвав нас.
It's the hope held out to us in the gospel.
Это та надежда, которая представлена нам в Евангелии.
If you trace this word hope through the New Testament,
если вы посмотрите на это слово «надежда» в Новом Завете,
you discover that our hope is for salvation.
Вы увидите, что наша надежда относится к спасению, к праведности, к воскресению. Это надежда на искупление тела, это надежда на вечную жизнь, надежда на пришествие Христа, на разделение Божьей славы. Все это то, к чему мы были призваны. И у нас есть как и желание этих вещей, и также уверенность, что это произойдет.
Paul's point in verse 4 is that we are all united around a common hope.
И вот аргумент Павла здесь состоит как раз в том, что мы все были объединены в одной надежде на будущее. И мне кажется, это немного странным. Немного странным, потому что один из вопросов, по которому христиане зачастую расходятся во мнении, это как раз вопрос будущего. По крайней мере, так можно сказать об Америке. Там, где я служу, есть премиллинаристы, амиллинаристы, постмиллинаристы. Даже есть панмиллинаристы. То, что все это произойдет в самом конце. Предтрибуляционное восхищение церкви, есть мид-трибуляционное восхищение, то есть посередине, и есть посттрибуляционное восхищение. Но несмотря на то, что мы можем разделяться в своих взглядах на эти вопросы, мы объединены в самом главном. Отсутствовать в теле значит быть с Господом. Что Господь Христос вернется буквально в теле, чтобы собрать к себе свой народ. Когда Он придет, мы станем совершенными и получим прославленные тела, подобные Ему, Его телу. И мы будем жить в Его присутствии на новой земле. Это общая надежда, которая у нас есть в отношении будущего. И эта надежда служит основанием нашего единства. Есть четвертая основа нашего единства. У нас есть один Господин. Пятый стих, один Господь. А греческое слово «кюриос». Господин.
Where there is a kurios, there is a doulos, or a slave.
Всякий раз, когда употребляется кюриос, есть слово дулос, то есть раб.
This image would have been very clear to all of the first century readers of this.
Этот образ был очень понятным для всех читателей первого века, которые читали это послание. Мы все являемся рабами.
We all serve one kurios, one master.
Мы все служим одному кюриос, одному господину.
Paul begins his letter by identifying this kurios.
И Павел начинает это послание, рассказывая об этом кюриос.
Verse 1 of chapter 1, he is an apostle of Jesus Christ.
В первом стихе первой главы он говорит, что он является апостолом Иисуса Христа.
So our unity is based on the fact that we share the same Lord.
Итак, наше единство основано на том, что у нас есть один Господь.
Romans 10 tells us that we become Christians by embracing Him as Lord.
Римлянам 10 глава говорит о том, что мы становимся христианами, принимая Его Господом.
So it's this reality of a common master that sweeps away the differences between us.
Поэтому вот эта реальность наличия одного господина стирает все различия, которые лежат между нами. Посмотрите на Галатам 3 главу.
Verse 28.
Стих 28. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. И заметьте, как начинается 29 стих. Если же вы Христовы, то есть если же вы... если вы Христовы. То есть, если вы принадлежите Христу, 29 стих. То есть, вы Его рабы. И это стирает все остальные различия. Кстати, это показывает нам, что не может быть единства у нас с теми, которые служат другому Иисусу. Даже если они заявляют о том, что они являются братьями.
For example, recently I had some Mormons attend my church.
Недавно в мою церковь пришли мормоны.
They came with a lady they were trying to proselytize.
Они пришли с одной женщиной, которую они пытались прозелитствовать.
I went and talked with them after the service.
После собрания я подошел к ним и обличил их.
Just as a side note.
Вот как заметка такая.
They're taking a different approach now.
Сейчас у них другой подход.
For the first 15 minutes, they would not admit to me what I know Mormons believe.
Первые 15 минут они не будут соглашаться или признавать с тем, что я знаю о том, во что верят мормоны.
It was only after really pushing and insisting that they admitted true Mormon doctrine.
Только после того, как я как бы надавил на них, они признали истинные мормонские доктрины. Они хотели просто представляться, делать вид, что они просто другая христианская деноминация. И что они братья. Они хотели, чтобы мы верили, что они братья. Но их Иисус является физическим потомком является потомком физического союза Бога и женщины. Он является духовным братом сатаны. Он не является вечным Сыном Божьим, второй личностью Троицы. И поэтому не может быть никакого единства с теми, которые служат другому Иисусу. У нас нету с ними одного Господа, одного Господина. Есть другие культы и другие вероучения, которые также служат другому Иисусу. Но это не Иисус Нового Завета. У нас нету с ними одного кюриос. И поэтому у нас не может быть единства с ними. Но те, которые служат тому же самому Господу, с ними мы неразрывно связаны, объединены.
The fifth pillar of our unity.
Пятый столб нашего единства.
We share a common belief,
мы разделяем одну и ту же веру, одну и ту же доктрину.
Verse 5.
Пятый стих. Одна вера.
Sometimes in the New Testament, in fact, often, this word is used subjectively to refer to my believing.
Очень часто и в большинстве случаев в Новом Завете это слово упоминается субъективно, используется субъективно по отношению к моим личным верованиям.
Here Paul is using it objectively.
Но здесь Павел использует его объективно, с объективной стороны.
One faith in the sense that it's the faith.
То есть одна вера, то есть вот определенная конкретная вера.
There is a body of doctrine
that we all share. Есть определенное доктринальное учение, которое мы разделяем и которое объединяет нас.
Look at 1 Timothy,
посмотрите на 1 Тимофею 3 главу.
There he says that we are to hold to the mystery of the faith with a clear conscience.
Там он говорит, which verse?
Verse 9. Deacons must hold to the mystery of the faith with a clear conscience.
В 9 стихе он говорит о диаконах, что они должны хранить таинство веры в чистой совести, то есть таинство определенной веры.
Here he's not speaking about their faith, but rather the body of doctrine, the faith that has been once for all delivered to the saints.
Здесь он говорит не о их конкретной вере во что-то, но о том вероучении, о той вере, которая однажды была предана святым.
You see this use again in chapter 4, verse 1.
Мы видим, как это используется снова в 4 главе, в 1 стихе.
The Spirit says that in the later times some will fall away from the faith.
Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры.
Again in verse 6.
Снова в 6 стихе.
We are to be constantly nourished on the words of the faith.
Мы должны постоянно быть питаемыми словами веры.
Brothers, we may all disagree on important issues.
Братья, мы можем все мы можем расходиться в вопросах, в важных вопросах. Например, эсхатология.
Like the nature of the millennium.
Например, природа тысячелетнего царства.
We may differ on how to administer baptism.
Мы можем расходиться в своих взглядах, как совершать крещение.
But there are certain fundamentals on which all true Christians agree.
Но есть определенные фундаментальные доктрины, в отношении которых согласны все христиане.
What are those fundamentals?
Каковы эти фундаментальные доктрины? Я вернусь к этому буквально через несколько мгновений. Но вот сейчас такой итог, позвольте вам представить. Это сводится к следующему. Когда церковь и руководство церкви отвергает истину Евангелия, либо личность и труд Иисуса Христа, либо средство спасения, то это ложная церковь. Это значит, что нет и не может быть никакого единства с теми, кто отвергают эти вещи. Даже если они называют себя братьями и сестрами, и даже если они говорят, что они любят Иисуса. Шестая реалия, которая служит основой нашему единству, у нас есть одно исповедание.
Verse 5 adds one baptism.
Пятый стих говорит «одно крещение».
Some think that he's referring to the baptism of the Spirit here.
Он говорит о крещении Духом.
But that's not the best interpretation because that's already implied in verse 4 in one body.
Некоторые говорят, что здесь он подразумевает крещение Духом, но мне кажется, это не так, потому что он уже говорил об этом в 4 стихе. Я соглашусь с большинством комментаторов, которые полагают, что здесь говорится о водном крещении. Снова, кажется это немного странным, почему крещение здесь рассматривается как источник основы единства. Истинные христиане разделяются по этому вопросу. Когда крестить, сколько воды использовать при этом, кого крестить.
But at this point, Paul isn't talking about the mode of baptism.
Но вот здесь Павел не говорит об обряде крещения, но он говорит о значении крещения.
In New Testament times, baptism was accompanied by a confession.
А в Новом Завете крещение сопровождалось исповеданием.
And that confession was Jesus.
И это исповедание было признание господства Иисуса Христа.
Christians were baptized into the name of Jesus Christ.
Христиане были крещаемы во имя Иисуса Христа. Это было верно в Ефесе. Сейчас мы не будем обращаться туда. Но в Деяниях 19:5 мы читаем об этом. И также это нам становится более понятным из культурной иллюстрации.
There was only one way for a Roman soldier to join the army.
Был только один способ, как римский солдат мог присоединиться к армии. Он должен был объявить всем то есть он должен был произнести клятву верности, и он должен был произнести ее императору как своему господину. И также был только один способ, как можно было войти в церковь, в христианскую церковь. Это публичное исповедание Христа своим Господом. Вот что значит было, что значило быть христианином. И мы объединены, потому что мы все сделали такое исповедание. И, наконец, седьмая основа. У нас есть один Бог-Отец. Шестой стих. Один Бог и Отец всех, который над всеми, через всех и во всех нас. Это указание не на монотеизм, но указание на тот факт, что все мы пришли к познанию одного и того же Бога. И мы знаем Его как Отца. Посмотрите на вторую главу, Ефесянам, вторая глава, стих 18. «Потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе».
And so we have now become those who embrace one Father.
Итак, мы теперь стали теми, кто имеют одного Отца.
All of us are different.
А все мы отличаемся друг от друга.
But we're united because we share the same Father.
Но мы объединены, потому что у нас есть один Отец.
Isn't that true in our families?
Разве это не верно в отношении наших семей?
Perhaps with the holidays coming, some of you will get with your families.
Возможно, вот в грядущие выходные вы сможете собраться со своей семьей.
And you're reminded of how different people in the same family can be.
И вы можете увидеть, насколько разными могут быть люди в одной семье.
I am the youngest of 10 children.
Я, например, был самым младшим из 10 детей.
There are 5 girls and 5 boys in my family.
В моей семье было 5 девочек и 5 мальчиков.
Some of my brothers and I are very much alike.
Некоторые из моих братьев, я и многие мои братья,
others of us hardly seem to be related at all.
Были похожи, а некоторые из нас были вообще, как будто нас вообще ничего не связывало. Но что нас удерживало вместе?
We are brothers.
Мы были братьями.
We share the same father.
У нас был один и тот же отец.
That's how it is with us as
Christians. И это также работает в отношении нас как христиан.
Notice how Paul describes the Father.
Заметьте, как Павел описывает Отца.
He is over all.
Он говорит, Он над всем.
That is, He is sovereignly in control of all.
То есть Он, можно сказать, имеет всевластный, суверенный контроль над всеми христианами.
He is through all.
Он через всех.
That is, His sovereign providence sustains all Christians.
Это Его суверенное провидение, которое поддерживает всех христиан. И Он во всех. Это Его суверенное присутствие в каждом христианине. Тот факт, что мы стали одной сущностью, в нашем Боге Отце – это основа нашего единства. Вот эти семь реалий, семь основ объединяют нас со всеми другими истинными христианами. И Павел перечисляет их здесь как напоминание. Он говорит, это основа нашего единства. И мы должны акцентировать свое внимание на этих вопросах, а не на том, что нас разделяет. Но, конечно же, не только эти вещи являются источником нашего единства. Наше единство проистекает из вечной природы Бога. Посмотрите на 4 стих. Он говорит «один Дух». 5. «Один Господь». 6. «Один Отец». Это Троица. Основой нашего единства, наивысшей основой нашего единства является единство, которое есть у Бога. Мы поклоняемся одному Богу, который вечно существует в трех личностях. Три различных, отличных друг от друга личности. И в том же смысле мы являемся разными людьми. Мы вечно существуем в единстве, в единстве, которое Павел сравнивает с тем единством, которое есть в Троице. Это является основой истинного христианского единства. Поэтому, а если вы хотите сохранять то единство, которое сотворил Святой Дух, вы должны облечься в качество единства, вы должны взирать на основы этого единства. И вот оставшееся время, которое у нас есть сейчас этим утром, я бы хотел, чтобы мы посмотрели на несколько применений этого отрывка. Во-первых, давайте посмотрим на то, чему не учит этот отрывок. Этот отрывок не учит о том, что мы теперь должны закрывать глаза на ложные доктрины, на лжеучителей. Вы, братья, это знаете. Новый Завет полон высказываний о лжеучителях. Во-вторых, это не значит, что мы должны закрывать глаза на нераскаянный грех, постоянно присутствующий нераскаянный грех, я уже говорил об этом. В-третьих, это не значит, что мы игнорируем важные доктринальные различия. Что значит призыв Павла к единству для нас, как для пасторов? Каково законное, правильное применение этого отрывка? Первое. И я думаю, что это основное применение. Мы не должны терпеть дух разногласий с другими частями истинной церкви, с другими церквями, которые также следуют Библии в нашей области, в нашем регионе, внутри членов нашей собственной церкви и в руководстве нашей церкви. Это вот основное применение этого отрывка. Мы можем грешить против единства, которое произвел Святой Дух. Второе. Мы не должны отвергать других христиан или других христианских руководителей лишь потому, что есть разногласия. Разногласия, не входящими в ряд фундаментальных доктрин христианской церкви. Например, каковы эти фундаментальные доктрины? Я обещаю, что мы к этому вернемся еще. Когда истинная церковь становится ложной церковью? А в чем отличие слабой, непослушной церкви, даже доктринально неверной истинной церковью и ложной церковью? В чем отличие? А вот что изменяет церковь с истиной и превращает ее в ложную. Когда церковь и ее руководство отвергают истину Евангелия. Когда они заблуждаются в отношении личности и труда Иисуса Христа. Есть много отрывков в первом послании Иоанна, которые говорят об этом. Я думаю, что вы уже знакомы с этими местами. 1 Иоанна, 2 глава. А 18 стих говорит об Антихристе, который вошел в мир.
And he goes on in verse 22 to say, who is a liar but the one who denies that Jesus is the Messiah?
И в 22 стихе он говорит, кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос. Это Антихрист, отвергающий Отца и Сына.
Whoever denies the Son does not have the Father.
Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца.
And so the doctrine of Christ, Christology.
Поэтому доктрина о Христе, христология, истина о том, кем является Христос, она как раз и определяет то различие между истинной и ложной церквями.
You see this again in chapter 4.
А можно это увидеть снова в 4 главе.
Verses 1 through 6.
А стихи с 1 по 6. А третий стих, второй стих, «Духа Божия, Духа заблуждения, узнавайте так». Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога, а всякий дух, который не исповедует Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста. Снова, вот в тех обстоятельствах Иоанн поднимает вопрос о ложном учении об Иисусе Христе. И, возможно, нам встретится не вот это конкретное лжеучение в отношении Христа. Но если есть какая-то тенденция недооценивать Иисуса Христа и то его труд и то, кем он является, либо присутствует отвержение его человечности или божественности, тогда такой руководитель или такая церковь становится ложной церковью. Можно увидеть это снова во втором Иоанна. Седьмой стих. Многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Десятый стих. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, то есть правильного учения о Христе, не принимайте в дом и не приветствуйте его. А поэтому личность и труд Христа определяют, что является истинным, что является ложным. А вторая часть, вторая составляющая того, что определяет истинное и ложное, это средство спасения. Вы знакомы с первой главой послания к Галатам. Павел очень ясно описывает здесь различие между истинным и ложным. Есть истинное Евангелие, есть иное Евангелие. Одно — это Евангелие оправдания только по вере,
Justification by faith plus something else.
Второе – это оправдание по вере и чему-то еще.
That, Paul says in verse 7, is a distortion of the gospel of Christ.
В 7 стихе Павел говорит, что это извращение, да, желающее превратить благовествование Христово.
And he says in verse 8 how we are to respond to
В 8 стихе он говорит, как нам следует отвечать такому человеку, который учит неправильным средствам спасения. Он говорит, но даже если мы, Павел говорит, даже если сегодня бы вот он появился здесь в комнате, и мы бы смогли подтвердить, что это действительно является апостол Павел, он бы начал учить чему-то противоречащему тому, что он уже написал, или ангел с неба. Если бы Гавриил, ангел Гавриил сегодня здесь появился бы. И если бы мы действительно смогли подтвердить, что это ангел Гавриил. И если бы он представил нам отличные от представленных в Писании средства спасения, то вот как бы мы ответили.
If they should preach to you a gospel contrary to what we have preached to you, he is to be damned or cursed.
Здесь говорится, если вам будут благовествовать не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема, то есть да будут прокляты. Это верно в отношении апостола Павла, верно в отношении ангела, таких как Гавриил, Михаил. И это верно в отношении любого, кто называет себя христианином.
The Judaizers claim to be an expression of genuine Christianity.
Иудействующие как бы говорили, что они являются представителями истинного христианства.
But Paul absolutely disagreed.
Но Павел абсолютно полностью с ними не согласен.
Their denial of justification by faith alone.
Их отвержение учения оправдания только по вере. Оно делало их врагами Евангелия.
In Galatians 2:4 he calls them false brethren.
Галатам 2:4 он называет их лже-братьями. Павел говорил, что они были вне христианской веры. Они были вне церкви. И мы должны это поступать также в отношении любого исповедующего христианина или любой церкви или любой деноминации, которая проповедует другое Евангелие. Но послушайте, братья, внимательно. А если церковь принимает истинного библейского Иисуса и истинное Евангелие оправдания только по вере. Это истинная церковь. Возможно, она будет в очень высокой степени незрелая, духовно незрелая, как церковь в Коринфе. Возможно, она будет холодной и мертвой в своей ортодоксальности. Возможно, это будет церковь, которая оставила свою первую любовь, как церковь в Ефесе, мы читаем в книге Откровения. Возможно, она будет, церковь такая терпимо относиться к доктринальным заблуждениям и к неправедной жизни, как церковь в Пергаме. Возможно, эта церковь будет идти в чем-то на компромиссы с миром, как церковь в Фиатире. Возможно, это будет вообще мертвая церковь, которая в основном состоит из неверующих, как была церковь в Сардисе. Она может отличаться во многом от нас доктринально, и даже в больших, крупных вопросах. Но она будет все еще истинной церковью, и она будет достойна другого отношения не как ложная церковь. Если мы сравниваем ответы Иисуса и ответ Павла
compromising
вот таким истинным, но слабым, идущим на компромисс церквям, если мы сравним ответы, их ответы вот таким церквям и ответы ложным церквям. И, братья, если вы будете изучать это, то вы придете к очень точному пониманию этой истины.
About doctrine and about practice.
О доктринах и о практике.
But make sure you understand the difference between a true church and a false church.
Но вы должны ясно понимать, что вы действительно правильно понимаете различия между истинной церковью и ложной церковью.
And make sure you respond
properly. И вы должны быть убежденными, что вы правильно отвечаете или правильно действуете в тех ситуациях.
A third practical
implication. Третье практическое применение.
Although there must be a spirit of unity,
несмотря на то, что должен быть дух единства,
because of significant differences, there will be different levels of involvement with other Christians. Because of differences, there will be different levels of involvement.
Поскольку будут различия, будет и разная степень вовлеченности или объединенности с другими христианами. Они могут быть братьями, но, возможно, мы не сможем вместе как бы объединенно трудиться с ними. Иногда просто из практических различий, как, например, было у Павла и Варнавы. А в других случаях это могут быть какие-то значительные доктринальные различия.
In an effort to work this out for myself,
и вот в попытке как бы для себя это, для себя это решить,
I created what I call a circle of involvement.
Я вот создал такую вещь, как круги вовлеченности.
This is not inspired.
Это не богодухновенно.
We're leaving the clear revelation.
Мы сейчас...
We're leaving the inspired text.
Мы сейчас оставляем богодухновенный текст.
But maybe this will help you.
Но, может быть, это вам поможет.
First of all,
во-первых,
I see these concentric circles.
Я вот смотрю это как такие окружности.
At the largest level,
вот на самом большом уровне это общение.
We can have fellowship with anyone who professes the true biblical Christ.
Мы можем иметь общение со всяким, кто исповедует истинного библейского Христа,
embraces the biblical gospel,
который принимает библейское Евангелие,
believes in the fundamental doctrines of the Christian faith,
который верит в фундаментальные доктрины христианской веры,
and is not living in a pattern of unrepentance.
И который не живет жизнью нераскаянного греха.
That defines our fellowship.
Это определяет наше общение.
I can sit at the table with a charismatic.
Я могу сидеть за столом, за столом с харизматом и вместе, вместе кушать, например, но несмотря на то, что мы радикальным образом не согласны по многим вопросам. Если они исповедуют библейского Христа, библейское Евангелие, а если они верят в фундаментальные доктрины христианской веры, и если они не живут в нераскаянном грехе. Вторая категория — партнерство. Это партнерство как раз. Или участие, то есть когда мы вместе участвуем в каких-то служениях.
For that to happen, there must also be essential agreement on the major issues of the Christian faith.
Вот для того, чтобы было такое участие, партнерство, необходимо согласие в основных вопросах христианской веры.
I can have fellowship with people that I wouldn't have partnership with.
Например, я могу иметь общение с некоторыми людьми, с теми, с кем я бы не стал участвовать совместно в каких-то проектах.
И вот
некоторые примеры, которые у меня есть, могу привести, которые ограничивают мое соучастие с кем-то. Снова, это мой список, это, возможно, может быть, у вас будет по-другому. Например, я не могу лично быть объединенным в одно служение с харизматами, которые практикуют именно все духовные дары. Даже с теми, у кого есть сильные отличия в практике христианской свободы. Например, есть те, которые очень законнические, то есть законники. Они братья, я могу иметь с ними общение, но наши различия настолько велики, что я не могу с ними участвовать в каком-то служении. А следующий уровень — это членство. Теперь мы переходим к поместной церкви. Для того, чтобы было членство, необходимо согласие по вопросам доктрины о церкви. В нашей церкви люди не обязаны быть согласными абсолютно со всем, что написано в уставе, потому что он у нас достаточно подробный. Но они должны быть согласны с нами по основным ключевым вопросам. Ну и также они должны подчинить себя доктринам, которые исповедует церковь, даже если они с ними не полностью согласны. Другими словами, они должны быть открыты к обучению. Они должны быть согласны в том, что они не будут убеждать других принять их воззрение. И тем самым они не будут причиной разделения в церкви. А последняя категория — это руководство или лидерство, руководство. А здесь, на мой взгляд, должен быть наивысший уровень согласия. А если кто-то будет вместе со мной в руководстве какой-то поместной церкви, то у нас должно быть, как бы мы полным сердцем должны быть соединены в понимании доктрин и того, что отличает эту церковь, в ключевых характеристиках этой церкви. В отношении тех особенностей церкви, которую руководители определили как то, что будет характеризовать эту церковь. Есть те люди, которые могут быть членами в нашей церкви, но никогда не смогут быть лидерами, руководителями нашей церкви. Снова, вот конкретные примеры, на мой взгляд. Это вот вопросы, которые не позволяют быть члену церкви, руководителем церкви. Если он не является цессационистом. Знаете, что такое это? Есть цессационизм, а это не цессационист. Не цессационист — это человек, который верит в следующее. He believes that the miraculous spiritual gifts of the first century are still appropriate for today. Это тот человек, который верит, что чудесные дары первого века все еще применимы и используются сегодня в церкви. And in some cases would add that revelation continues today. И в некоторых случаях они говорят, что откровения также продолжаются сегодня. I don't mean the person who says God could do this. Я не имею в виду человека, который говорит, что Бог может это делать, мог бы это сделать. I mean the person who says this is normative. This is what should be happening. Я имею в виду человека, который говорит, что это является нормативным, это то, что должно происходить в каждой церкви. Amillennialism would be an issue that keeps someone from being a leader in our church. Амиллинаризм также был бы одним из вопросов, который бы не позволил члену церкви стать руководителем в церкви. And the reason for that is, though eschatology is not an essential doctrine, eschatology is not a major fundamental doctrine. The reason for
Eschatology.
Yeah, I understand. You said the reason for that.
I'm going to get there. Just said, yeah, eschatology is not a major.
Эсхатология это, конечно, не основная доктрина.
But the millennial issue creates a lot of hermeneutical issues.
Но вопрос понимания тысячелетнего царства порождает собой многие герменевтические вопросы.
There are a lot of passages.
Есть много отрывков Писания, которые непременно будут под влиянием этого взгляда.
So it means that one teacher would be interpreting large sections of scripture this way and another.
Это значит, что один проповедник в церкви будет толковать определенные места Писания одним образом, а другой совершенно другим.
So that's sort of an explanation, as I see it, fleshing out of our fellowship and unity.
Это вот такое объяснение, которое как на мой взгляд, как выглядит наше общение, наше единство.
The unity that Paul is urging us doesn't keep us from practicing different levels of involvement.
Единство, к которому Павел призывает нас, не запрещает нам иметь различный уровень вовлеченности или объединенности с людьми. Хочу, чтобы мы вместе закончили наше вот это время обращением к одному отрывку Писания.
Really,
по сути, это серьезное предупреждение для каждого из нас. 1 Коринфянам 3 глава.
I want to end by reminding us how important this issue of unity is to the Lord.
Хочу закончить тем напоминанием о важности для нашего Господа вопроса единства.
Here in 1 Corinthians 3, Paul describes the construction of the church like the construction of a building.
А здесь в 1 Коринфянам в 3 главе Павел говорит о строении единства как о строении здания.
In verse 10, he says he was the master builder who laid the foundation.
В 10 стихе он говорит о том, что он был строителем, который положил основание.
Meaning the doctrinal foundation.
Это значит доктринальное основание.
And another, that is other spiritual leaders in the church in Corinth, were building on that foundation.
А другой, то есть другой духовный лидер в Коринфской церкви, он строит на этом основании.
So this passage is really to spiritual leaders.
Ну и этот отрывок, по сути, относится к духовным руководителям. И он призывает нас, чтобы каждый из нас смотрел, как он строит. Но предупреждение появляется в 16 стихе. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?
Now in this verse the pronoun you is plural.
А в этом стихе местоимение вы во множественном числе.
He is not saying here what he says elsewhere.
Он не говорит здесь то, что он говорит в других местах.
The Spirit of God dwells within your body, within you as a person.
То есть он не говорит о том, что Дух Божий пребывает внутри лично вас, внутри вашего тела. Но здесь он обращается ко всей церкви Коринфа, к церкви как к одному целому. И он говорит, вы храм Божий.
And the Spirit of God dwells in you.
И Дух Божий пребывает в вас.
And if any man destroys the temple of God,
и если кто разорит храм Божий,
God will destroy him.
Того покарает Бог.
For that temple, the temple of God is holy.
Ибо храм Божий свят, и этот храм вы.
Paul's point is that if we are careless with the church,
Павел хочет сказать, что если мы не радеем о церкви, если мы наносим урон церкви, если мы наносим урон тому верному труду, который был уже произведен до нас, Бог будет относиться к этому очень серьезно, и Он будет с вами иметь дело. Вы нанесли урон тому, что свято для Бога, и Бог покарает вас. Возможно, ни в каком другом месте Писания Бог не показывает, насколько важной для Него является церковь. Нанести урон церкви чревато серьезным наказанием.
defiling the temple was death.
В Ветхом Завете наказанием за осквернение храма была смерть.
And God is just as jealous of his spiritual temple.
И Бог, испытывает праведную ревность о своем духовном храме, как он испытывал о своем физическом храме. Братья, разделения могут разрушить церковь. И да поможет нам Бог понимать то, что содействует единству. И когда мы не согласны, и у нас будут эти несогласия. Иногда настолько большие несогласия, что мы захотим идти отдельными путями. Мы должны быть очень аккуратными не нанести урон храму Божию, который является церковью.